Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Национальный вопрос.
Что нужно строить России? Социализм, как при Брежневе, как при Советском Союзе, или капитализм, как в Европе, ну, на проклятом Западе? У микрофона Роман Голованов, в студии политолог, дипломат Николай Платошкин, ведущий радио «Комсомольская правда». И также сегодня будем перекрестно спорить с историком, философом Игорем Чубайсом. Но вы постоянно выступаете за новый социализм. Как он будет, можно его построить? Вот гражданская война, как говорит Станкевич. Ну,
прежде всего, в отличие от Сергея Борисовича, я не на социологов опираюсь, я был в Хабаровском крае. Там все очень просто, понимаете? Вот спрашиваешь, после 91 года хоть один завод построен? Ответ – нет. Они все разгромлены. И самое главное, помните, говорили «бам»? Это Гайдар говорит, какая-то дурацкая причуда советского социализма, помните? Сейчас не справляется «бам»-то. Все эти вещи, которые сделаны были в советское время, частнику не под силу. Ну, вот смотрите, даже в Америке НАСА, да, космическое агентство, ну, оно что, частное, что ли? Ну, какой частный дурак будет инвестировать в полеты к Юпитеру? Ну, сами подумайте. А ведь без этих полетов, ну, Юрия Гагарина, мобильная связь была бы невозможна сейчас. И вообще наш с вами разговор, понимаете? Но частник никогда не будет в это вкладывать. Так же, как интернет, без которого себе никто себя жизнь не может представить. Это побочный продукт военного ведомства был в свое время. И у нас страна еще такая, понимаете? У нас основы жизнедеятельности человека очень сложны. У нас она самая холодная в мире. Она самая, ну, если хотите, негостеприимная. И какой-нибудь частник вам может сказать, да нафига мне какой-то БАМ там строить? А без БАМа все остальное
не может. Илон Маск существует где-то там? А? Илон Маск же существует где-то там?
Не знаю, где он существует. Потом смотрите, вот еще, по-моему, почем тужат люди, вот если судить по моим разговорам с ним. Вот я еще помню то время, когда был Советский Союз рухнул, мне было всего 25 лет, но все еще, знаете, говорили, у тебя зять-то кто? Доктор наук. Под доктор или, по-моему, под книги давали квартиру, понимаете, с дополнительной комнатой. Книги издавали с миллионными тиражами. Мы были самые читающие, самые, ну что, греха таить, умной страной тогда. Я же дипломат, я мог сравнивать средний уровень. Понимаете, я как студент, например, читал лекции на заводах «Общество знания». И вы знаете, мне даже сначала было неудобно, вот рабочие сидят, я думаю, они уставшие все. Да вы что? А что ждать от выборов в ФРГ? Так, нет, вы объясните, вот чем эта партия от другой отличается? Понимаете, мне было по-человечески приятно, что я вот такой пацан, да, а людям все это интересно. Они спрашивают, почему, что, куда и сейчас, да? Или, предположим, кто, знаете, кто в Советском Союзе имел самую большую официальную зарплату? Не генеральный секретарь ЦК КПСС, ну, лидер нашей страны, а президент Академии наук. Понимаете, тоже о чем-то говорит, правда?
Ну, а как все-таки вот этот новый как социализм?
Вернуть, да? Да. Понимаете, вот мне господа типа Станкевич, ну, к сожалению, видите, он у нас не может принять участие в дискуссии, поэтому мне с ним спорить неудобно, да, его же нет. Но все,
ну, все
знаете,
же.
Вот в 91-м году развалить социализм можно было. Войны почему-то никто не боялся, когда все это рушили, крошили там, выгоняли людей с работы, бабушки рыли с мусорных баков. А что творилось с русскоязычным населением в других республиках? Ну, это, понимаете, описать просто страшно. Нет, это возможно. Когда вам говорят, что мирным законным путем, взяв власть на выборах, мы будем возвращать социализм законным путем, нет, это будет граждан. А кто воевать собрался, мне просто интересно. Вот вы правильно сказали, 66% там хотят вернуться. Извините, а что такое демократия? Это власть большинства. Подчиняйтесь. Да, естественно, так сказать, или как Ленин, знаете, еще говорил, что степень ожесточенности при переходе к новому строю определяется только одним – степенью сопротивления бывшего господствующего класса. Но не будут сопротивляться, ради бога. И самое главное, я и мои сторонники, мы абсолютно за свободные выборы, за более свободные, чем они есть сейчас. Потому что обязательно нужна щука, чтобы карась не дремал. Я еще кто-то, нас может занести не туда, понимаете? Мы же тоже не семи пядей во лбу. И мы будем опираться на волю народа. И если мы что-то сделаем не так, пусть люди спокойно, без фальсификации, без всего нас переизберут.
А вот против социализма выступает Игорь Чубайс, историк, философ. И давайте послушаем разговор с ним.
Социализм – это такая система, которое такое устройство общества, в котором нет эксплуатации человека человеком. То есть все, что вы произвели, вы и получили. Ну, конечно, там минус на оборону, минус на здравоохранение бесплатное, но все остальное вы получили. А если вы работали месяц, заработали и создали новой продукции там на 100 тысяч рублей, а зарплату получили 5 тысяч рублей, значит, эксплуатация чудовищная. Куда мы идем после 91-го года? Значит, мы никуда и не идем, мы стоим на месте. Дело в том, что в 1917 году победила не Великая Октябрьская социалистическая революция, а произошел в октябре, а произошел переворот, произошел захват власти небольшой группой политически ангажированных людей. И система, которую они выстроили, она на самом деле представляла собой государство, в котором хозяином страны является номенклатура или бюрократия. Но что такое номенклатура? Номенклатура – это такая совокупность всех чиновников, которые сами себя назначают, которых невозможно сместить, невозможно ни выбрать, ни не выбрать. То есть у политбюро ЦК КПСС был там список, ну, примерно там из нескольких сот начальников, которых они назначали, там секретари обкомов. А у секретаря обкомов был свой список начальников, которые те назначали. Это была власть номенклатуры.
Ну вот по выборам понятно, но если прям по пунктам разложить новый социализм, каким он может быть? Что люди могут получить прям?
Люди могут получить социальную справедливость. Я вот не согласен с теми, кто говорят, что не должна быть прогрессивная система налогообложения. Должна она во всех странах есть. В Америке есть, еще где-то. Это перераспределение национального богатства. Я, кстати, считаю, что в России оно может и быть не таким сильным, как, например, в других странах. То есть налог на богатых 20-22% вместо нынешних 13% вполне хватит для выполнения социальных обязательств. Значит, прогрессивное налогообложение. Природная рента должна выплачиваться каждому гражданину, отработавшему в России 15 лет и платившему взнос фонда соцстраха на личный счет от добычи полезных ископаемых. Не все. Но чтобы сделать его заинтересованным в успехе страны в целом, да, должна быть повышена минимальная оплата труда, которую, я еще раз хочу подчеркнуть, не приведет к инфляции в нашей стране абсолютно. И, наконец, все естественные монополии, вот о чем говорил господин Станкевич, должны быть поставлены под жесткий государственный контроль именно потому, что их задача не зарабатывать деньги. Их задача обеспечивать нормальное функционирование страны. Сейчас у нас диктатура энергокомплекса, который губит все абсолютно. Он губит и другие отрасли промышленности, и бизнеса, и само население. Такого быть, конечно, не должно. Отмена ЕГЭ, бесплатное образование и так далее, и тому подобное.
Все образование и сейчас бесплатно.
Я вам докладываю, значит, что сейчас 10% мест в вузах бюджетные. Ну, то есть, в переводе на русский язык бесплатно. 90% за деньги.
А нужно ли нам столько студентов?
Вот, понимаете, вот сейчас смотрите, в чем проблема. Вот и Медведев, и все говорят, вот образование должно сопрягаться с реальной экономикой. Так экономики-то нет. Ведь раньше было как? Государство строит АвтоВАЗ, правильно? Оно говорит, через 3 года здесь будет завод. Понадобится 200 инженеров. Так, вы готовите двигателистов. И уже люди не просто двигателисты, а двигателисты для завода. У меня, например, одноклассница, она поступила в Тимирязевскую академию от совхоза, уже имея рабочее место в будущем, да, инженера-зоотехника. Вот и все. Сейчас, смотрите, я же сам преподаватель. Ну, например, люди приходят учиться на туризм, да, проходит 2 года, рубль валится к чертовой матери, да, чего они, естественно, не могут предвидеть. Туризм рушится, потому что люди не ездят. Что им делать-то это? А ведь раньше этого не было. Раньше человек... Другой был вопрос, что он должен был отработать еще 3 года, да, по специальности, потому что государство 5 лет учило его бесплатно. Да. Так это и все и было вот так вот четко отработано. Это была сложнейшая система, я вам должен сказать. Вот вы строите где-то железную дорогу опять. Опять вы даете разнарядки в вузы. Да, кто кому нужен. И человек только не заботится об одном, понимаете, о рабочем месте. Ему оно понятно. Он знал, куда шел. Еще учится бесплатно, к тому же. И для государства это не убыток, потому что этот человек на государство потом работает.
Продолжим разговор после короткой паузы. У микрофона Роман Голованов и Николай Платошкин.
Всем привет, я Максим Коряка. Радио «Комсомольская правда» проводит всероссийский конкурс предпринимателей «Свое дело». Все началось с моей программы, где я рассказываю о том, как создать и сделать прибыльным свой бизнес. Постепенно радиопередача выросла в масштабный проект для уверенных и амбициозных людей. Расскажи о себе на сайте своёдело.кп.ру, стань участником конкурса и получи возможность выиграть главный приз – рекламную кампанию на 1 миллион рублей. Твой бизнес, твой успех, твоя премия – свое дело.
Национальный вопрос.
Что нужно строить России? Социализм или капитализм? Ну вот как при Советском Союзе жить? Или нужна нам новая модель? Об этом мы говорим с политологом, ведущим радио «Комсомольская правда» Николаем Платошкиным. Тут я, Роман Голованов. Продолжаем разговор. Вот в современном мире это вообще возможно, потому что мы видим, что в большинстве стран капитализм, так?
Нет, наоборот. Возьмите Швецию, Германию. Вот если, скажем, мы бы с вами сидели в 87-м году, например, да, социализма было больше у нас, хотя у нас рыночная экономика тоже тогда присутствовала. Например, у нас были частные дантисты, частные бухгалтеры, там, ну, картошку собирал, продавал частник, колхозные рынки процветали, пожалуйста, свободное ценообразование. Но командные высоты, как сейчас модно говорить, да, были у государства. А возьмите сейчас Германию. Там железные дороги, что, частные? Нет. Обычные дороги, автобаны, вот, которым их немцы хвалятся, да, они чьи? Госсобственности. Ни один дурак не хочет делать их платными или передавать в частные руки. А у нас вот господа типа Станкевич все время говорят, государство плохой собственник. Ну, на Германию посмотрите. Посмотрите на Швецию, да, где государство перераспределяет 50% национального дохода из одних рук в другие. А что, там плохо живут, что ли? По-моему, неплохо. В Норвегии, предположим, да, богатые платят 22%, хотя в стране есть нефть. Ну, казалось бы, мог вообще не платить. Нет, платят. И там каждый гражданин, да, на личный счет, как на Аляске, кстати, который мы, к сожалению, вот профукали в свое время, тоже получает на личный счет деньги. Ну, что, понимаете, это сейчас существует. Когда я предлагаю то же самое, я говорю, да вы что, это без войны нельзя сделать, там, как, ну, почему нельзя? У нас же сейчас, Станкевич сказал правильно, у нас собственность в основном государственная. Надо заставить ее работать на государство, а не на 20-30 человек. Вот и все. Даже, понимаете, законов-то новых не надо принимать.
Но это может быть возвращение к Советскому Союзу?
Вот. Да, оно должно быть плавным, постепенным, но на новом уровне. Ну, знаете, вот мне некоторые студенты, например, говорят, мы там против СССР, там мобильных телефонов не было. Ну, то есть, ну, тогда мобильных телефонов, как вы понимаете, вообще нигде не было. Там не только в Советском Союзе, а вообще нигде. Конечно, на новом уровне. Вот скажем, что многих заботит. Путешествовать, да, вот СССР там никого не выпускал. Во-первых, выпускал, у меня отец, например, отдыхал в Болгарии, ну, в основном в соцстранах, но это было связано абсолютно не с какой-то идеологией, валюту экономили, валюту приобретали для того, чтобы там строить заводы какие-то и прочее. Сейчас от этого можно отказаться, почему нет? Тогда это были условия функционирования в то время, то есть это не составная часть социализма – ограничение въезда-выезда. Это было связано чисто с экономией валюты.
То есть, там не надо жить закрытой страной, как за железным занавесом?
Абсолютно нет. Вот сейчас, в настоящее время, не нужно, да. И, кстати, что касается закрытого занавеса, я вам, знаете, еще хочу сказать. В 89-м году перестройка, гласность. Я сотрудник советского посольства в Бонне. Гласность, перестройка. Мы поехали в Люксембург, наняв немецкую фирму, автобус. Потом мы с этой фирмы еще куда-то поехали. Мне водитель немец говорит, вы знаете, вот до встречи с вами я думал, что я живу в свободной стране. Я говорю, а что случилось? Ну вот я вас отвез там в Люксембург и обратно. В этот же вечер пришло четверо человек. И так, что, чего, куда это? То есть, вы знаете, рассуждение о том...
То есть, как советских людей повезли.
Да. О чем они говорили? Он говорит, я обалдел. Я думал, у нас этого нет. Я думал, это только за железным занавесом все происходит. Я вас уверяю, было все с обеих сторон.
А вот философ и историк Игорь Борисович Чубайс выступает против социализма. Давайте послушаем его точку зрения.
Коммунистическая идеология – это контроль за всей циркулирующей информацией, это с целью поддержания мифа о строительстве коммунизма. То есть они заявили, что они строят самый передовой строй, самый развитый, самый лучший общественный строй. А если вы высказывали сомнения, если вы спорили с коммунистической идеологией, то превращались в лагерную пыль, превращались в врагов народа. И вот в 91-м году в результате бесконечных сопротивлений, противоречий, конфликтов и так далее, получилось так, что народная революция, которая была в августе 91-го года, она привела к тому, что Советский Союз рухнул, и вместе с Советским Союзом рухнула коммунистическая идеология. И власть оказалась в дурацком положении. То есть, а на каком основании они правят-то? Ну, давайте выборы. Но выборы у нас практически выродились. Коммунистической идеологии нет. И возникла вот эта сложная ситуация для власти, как объяснить свое правление. Но теперь я немножко вернусь назад. Значит, я повторю еще раз, что никакого социализма в СССР никто не строил. Об этом первым, об этом написал Лев Троцкий в своей работе «Преданная революция». Он пишет, что власть находится в руках бюрократии. А потом много раз это повторили целый ряд исследователей. И Милован Джилос в Югославии, и Михаил Васленский, который работал в Москве, но потом каким-то, я не знаю, подробностям, оказался в Австрии, и там написал великолепную книгу «Номенклатура» и уже не возвращался в СССР. То есть у нас не вопрос в том, что строится после 91 года. После 91 года та же номенклатура, которая была, фактически она и осталась. Только она осталась в дурацком положении. У нее как бы нету фигового листа. С какого перепуга вы нами правите? Кто вы такие? Вот поэтому они сейчас активно ищут идеологию, и вновь раскручивается миф, что в нашей замечательной стране было светлое, если не будущее, то прошлое, и нам позарез нужен социализм.
Ну вот сейчас рост нашей экономики – это 1%. Что мешает? Это санкции, которые на нас отвалились? Вот и при социализме такого не будет?
Вы знаете, вот при социализме я МГИМО поступил в 82-м году. Знаете, такой вот обычный советский парень, там без, что называется, без всяких связей, безо всего. И на первой лекции меня убили МГИМО. Просто, понимаете, не помню, по какому предмету, по-моему, по истории КПСС. Но преподаватель говорит, вы знаете, в стране тяжелая ситуация. У нас рост 3% всего в год. Это опасно. Я думаю, 3%. В это время нам на Западе спад, еще что-то. Он говорит, 1% – это всегда замена основных фондов. Да, станки там менять и прочее. 2% – поддержание их. И только 1% – это новая материальная стоимость. Поэтому, говорит, 3% надо что-то делать, понимаете? Надо чем-то заниматься. Вот у нас, говорят, был застой. 88-й год – последний упорядоченный год СССР, потому что потом пошел уже, конечно, развал. Рост 5,5%. Значит, в Америке в это время падение на 0,1. То есть мы Америку все время, в советское время догоняли. Вот в 17-м году мы отставали от нее в 17 раз. Кстати, сейчас отстаем в 12. К 85-му году, ну, такой вот пик, да, у нас было 70% американского ВВП. Да, мы их не догнали. Но смотрите, что произошло. Да, мы по темпам роста сильно их опережали. И они это признают. И самое главное, вот эти темпы роста, они все время в чем-то выражались. Но не было легковых машин, появилось. Не было телевизора, появилось. Да. Зарплаты росли. И самое главное, вот что людей тогда, может быть, отличало, почему они сейчас думают, цены-то не росли. Понимаете, вот ты клал деньги в Сбербанк под 3%. Ну и что, что под 3? Ну, метро как стоило 5 копеек, вот так оно и стоит. Там хлеб 20. Сейчас-то самое страшное, вот что боятся люди, не уверены в завтрашнем дне. Вот они встают и думают, а что будет-то вообще? А надо, может, доллары перевести, а может, вообще еще один телевизор купить. Понимаете, вот что творится, чего в советское время вообще не было.
А вот что историк и философ Игорь Чубайс говорит о возвращении в Советский Союз. Давайте его послушаем.
Цены действительно устанавливались централизованно госпланом. Это привело к колоссальному дисбалансу всей экономики. Потому что невозможно, сидя на охотном ряду в здании, бывшем в здании, где сейчас Госдума, а раньше был госплан, определить, сколько конфетов и леденец нужно выпустить во Владивостоке в третьем квартале 1960-м какого-то лохматого года. То есть все было выдумано, все было искусственное, и цены действительно они назначались, но эти цены разрушали экономический баланс. То есть товары, которые могли стоить в 10 раз дороже, чем они продавались, они стоили в 10 раз дешевле. А товары, наоборот, которые должны были стоить в 10 раз дешевле, продавались в 10 раз дороже. И поэтому непонятно было, а что делать, нужно, не знаю, увеличивать добычу газа, так она еще больше разоряла. Или нужно увеличить жилищное строительство, оно было не... То есть, как бы, игра угадайка, ты делаешь одно, а что из этого получается, совершенно непонятно. Но, кроме всего прочего, вот та система регулирования цен и управления всем, она, естественно, порождала колоссальный дефицит.
Но все-таки почему у нас такой застой, вот этот 1%? Это же до санкций еще началось.
Вы понимаете, вот сейчас эти проценты как мерить? Застой у вас или у меня, да, вот у средних граждан, а у каких-то людей никакого застоя нет, я вам должен сказать. Прибыль наших банков сильно выросла. Если вы посмотрите наших граждан из списка Forbes, это самые богатые люди, да у них все в шоколаде, у них все растет. В том-то и дело, понимаете, что если у нас 3% владеют 90% национального богатства, вот это людей-то и бесит, понимаете. Ведь принцип социализма, он простой. От каждого по способность, каждому по труду. Ну, не хочешь ты учиться, ну, пожалуйста, иди слесарь. У меня двоюродный брат, слесарь 6-го разряда, получал гораздо больше меня дипломатом, потому что он был очень толковый слесарь, понимаете? И он абсолютно не должен был, знаете, говорить там девушке, вы знаете, я слесарь. Никто над ним не смеялся абсолютно. То есть была справедливость. Вот люди как бы чувствовали, вот человек пашет, получает. Я МГИМО был отличником, да, и мне предложили после окончания на выбор 6 рабочих мест. И знаете, мне, пацану такому, звонили какие-то люди важные, говорю, Николаевич, приходите к там на собеседование. То есть это то, что американцы называют меритократия, да, вот по заслугам, условно говоря. А сейчас это есть. Ну, ответ очевиден, по-моему.
Вернемся в студию сразу после короткой паузы. Политолог Николай Платошкин, я Роман Голованов.
Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру. Радиокп.ру. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции из студии. Текстовые версии лучших программ. Радиокп.ру. Радиокп.ру. Заходи, мы удивим тебя.
Национальный вопрос.
Куда идти России, в социализм или же в капитализм? Вот по-советски или по-западному нам жить? Политолог, ведущий радио «Комсомольская правда» Николай Платошкин и я, Роман Голованов, продолжаем разговор.
Ну, вот если мы говорим про экономику, это одно. Но хотелось бы поговорить про политику. Вот какой идеология будет в новом социализме?
Ну, смотрите, очень просто опять. Что такое социализм? Да, это от слова «социум» – общество, общественное. Да, это когда общественное и личное идут вот так вот, рука об руку. Нынешнее общество простое. Человек человеку волк, да, вот у меня все должно быть хорошо, а вы меня вообще не интересуете. А если вы еще, не дай бог, мне по пути там стоите, да, карьерой моей мешаете, раздавить вас – святое дело. Понимаете, в этом разница. Многие ведь вспоминают советский социализм еще и как. Ну, пришел кому-то в гости, тебя на стол все вывалили, да, и никто тебя потом не считает, сколько ты съел там, предположим, и прочее. Или, знаете, мне даже случай вспоминается, меня отец с матерью ругали, я как-то вышел в детский сад, маленький, рядом шел какой-то мужчина, я подумал, что это отец, я его просто за руку взял, и мы с ним пошли, и где-то потом выяснилось, что это, я смотрю, человек-то другой, он тебе куда, в сад, он меня отвел, то есть, представляете, вот уровень отношения между людьми, да, сейчас мы смотрим про каких-то педофилов там, в то время как в советской школе, ну, вы же понимаете, никакой охраны вообще не было, у нас техничка была, Мария Семеновна, она вот ключ там открывала, закрывала, и все. Потому что климат в обществе был другой. Это не значит, что все люди были хорошие, да? Но общество воспитывало так, что вести себя вот так надо, да? А сейчас у нас функция воспитания вообще убрана. Из школы, из вузов, все, не надо воспитывать. Таблицу умножения, знаешь, замечательно. Что у тебя в башке, нас не касается.
Что нам сразу говорят про Советский Союз, и что бы нам сейчас сказал Станкевич, это про репрессии. Про то, что были враги народа, про то, что отправляли на Колыму. Как с этим будет все обстоять?
Ну, вы знаете, опять, я, конечно, ни в коем мере не хочу оправдывать какие-то незаконные акты, но возьмем с вами христианскую церковь, да? Христианская идеология, кстати, она очень близка к коммунистической, если вы вдумаетесь. Вот Иисус что говорил? Что придет царствие мое, и последние станут первыми. Вот сравните коммунистов, да, кто был никем, тот станет всем. Или Иисус, скорее верблюд пройдет через игольное ушко, чем богатый попадет в рай. Но сколько во имя этих прогрессивных мыслей было загублено жизни теми, кто примазался, инквизицию вспомните, да, и вот это все. Понимаете, иногда люди, которые яростно хотят наступления чего-то нового, они вот не останавливаются перед тем, как все это вот, ну, в сторону. Ну, хочется быстрее, скорее. Понимаете, такое общество, что ли, было тогда. Потом, а вы знаете, что Компартия США в 50-м году была запрещена, все члены посажены в тюрьму там. В Германии в 56-м году Компартию запретили. Причем, знаете, что интересно, судьями были члены НСДАП, которые в нацистский период тоже судьями работали. Я читал этот процесс, я германист. Там, знаете, что было, например? Вы, Компартия Германии, поддерживаете советский примерный устав колхозов. Я говорю, при чем тут как бы устав и прочее. Но если поддерживаете, вы незаконно. Вы капитал Маркса поддерживаете, значит, вы вне закона. Все то же самое было. Ну, пример со мной я вам привел, да. Просто, да, и когда коммунисты в ФРГ до самого последнего момента воссоединения Германии легальная коммунистическая партия, ее воссоздали, людей официально не брали на работу в государственные органы, даже на должность дворника. Официально, закон такой был, назывался запрет на профессию. Вот это там все было.
Ну, давайте и послушаем другую сторону. Игорь Чубайс, что он говорил про этот вопрос?
По поводу того, что мы были самой читающей страной в мире, но я бы... Да, это верно, да, действительно, книги выходили тиражами огромными по нынешним временам. Я это особенно чувствую, то я сегодня наконец получил гонорар за книгу, которая была распродана еще в прошлом году, а эти паразиты, значит, ужимали, дергали, пока я с юристом не пришел и не пригрозил им. Вот. И книга вышла тиражом так, всего там 2200 экземпляров, хотя расхватана была буквально в несколько недель. А в Советском Союзе у меня один раз у меня вышла книжка только на английском языке, по диалектике. Вот. И я за эту одну книжку на английском получил гонорар, который больше, вот, чем за книжку, которая вышла сейчас. Но если говорить по существу, действительно, тиражи были огромные. Но и можно даже в некотором смысле считать, что наш народ самый читающий народ в мире. Почему? Именно потому, что вся жизнь была абсолютно пронизана коммунистической идеологией. Потому что все, что вы читали, суть коммунистической, вот контроль за всей информацией. И в СССР самым страшным преступлением был не какой-нибудь чудовищный грабеж с изнасилованием и с убийством, а самое чудовищное преступление – это сам издат.
Что вот будет с идеологией, вот про климат в обществе мы поняли, но как это все будет выглядеть, чтобы это можно было все пощупать, и как будет с этими врагами народа?
С врагами народа сейчас будет только так, что если человек нарушает закон, ну, любой, там, член коммунистической партии, там, антикоммунист, его надо за это преследовать. Но еще раз я подчеркну, что вот что мы предлагаем, да, во-первых, свободные выборы, потому что у нас они сейчас, мягко говоря, далеки от идеала, я сам в них участвовал. И самое главное, что мы предлагаем, любой чиновник выборный, от президента до, там, я не знаю, главы сельского поселения, по истечении половины срока народ может его отозвать, создав референдум, собрав подписи и прочее. Вот вам лекарство от коррупции, знаете, от такого вот головокружения от успехов, как Сталин говорил, потому что оно может с любым случиться. Абсолютная власть, как вы знаете, развращает абсолютно.
Ну, то есть расстрелов вы не хотите?
Я принципиальный противник смертной казни, я говорил у вас об этом на эфирах, за что мне тут, знаете, какие вещи писали, я даже их цитировать не хочу, потому что, и не только потому, что всегда есть риск ошибки, да, в смертной казни, я еще все-таки, если мы нового человека хотим воспитать, а что такое новый человек? Новый человек, который, ну, относится к другому по-братски, не потому, что его заставляют, понимаете, не потому, что ему за это, там, я не знаю, в тюрьму посадят, у него такая потребность есть, и воспитать этого человека тюрьмами, ссылками, каторгой, тем более смертной казнью, конечно, нельзя. Помните фильм, прекрасный фильм «Место встречи изменить нельзя», да, как Жеглов и Шарапов на кухне спорят со своим соседом, да, и эти ребята отличные говорят, мы покончим с преступностью карательными методами. А он им что говорит? Победить преступность может только эра милосердия. Да? Вот я за милосердие.
А будет ли свобода прессы, свобода выступлений, чтобы Станкевич также мог приходить на программы?
Абсолютно. Я считаю, что это должно быть, потому что, понимаете, для нормального главы государства, ну, как бы всегда лучше узнать, что происходит, чем вообще не знать, а на тебя это потом все свалится, понимаете? И ты будешь сидеть, хлопать глазами, говорить, как же так все происходит. А обратная связь обязательно нужна. Прежде всего для тех, кто, у кого власть имеется.
Николай Николаевич, подводя итог, мы то есть должны идти по такому китайскому пути?
Нет, вы понимаете, китайский путь, я здесь, кстати, со многими коммунистами расхожусь, там никакого социализма нет, конечно. Это капитализм чистой воды, причем гораздо более частично зверский, чем наш, я бы...
В смысле?
Ну, нынешнее общество, ну, предположим, да. Я тут был недавно на просмотре китайских фильмов, я очень хотел посмотреть китайские художественные фильмы, потому что у них в основном исторические, знаете, такие там про средние века. Посмотрев про современность, я просто обалдел.
А что там?
Но там отношения между людьми еще показаны более жестокие, чем в Америке, скажем так. Ну, там речь шла о том, как одна женщина, которой запрещено было рожать второго ребенка, там уехала в Америку рожать, как она там со всеми общается. Причем я-то понял по этому фильму, что это нормально там. понимаете? Нет, этого бы мне не хотелось. И самое главное, у нас несколько другой культурный слой, чем у китайцев. Понимаете, вот эти традиции, что ли, взаимодействия, коллективизм, они у нас давно были и в общине, в крестьянской. Ну, как ты в деревне проживешь, если ты там, ну, против всех, например, настроен, да? Ну, никак, у китайцев этого не было. В этой связи мы, что ли, более предрасположены к общественному строю, социализму, чем они, я бы так сказал.
А Южная Корея, например?
Вы понимаете, вот Южная Корея, да, с виду все хорошо, небоскребы, а я маленький.
Ну, госсоциализм такой.
Нет, а вы помните, что там с президентом, с женщиной произошло? У ней главный советник была экстрасенс, которая получала деньги от крупных корпораций. Нет, ладно бы, если она была просто экстрасенс. Ну, у каждого может быть право на свою чудинку. Нет, она же просто обирала крупные корпорации. И у меня, когда про Южную Корею туристы рассуждают, меня это всегда умиляет. Вот вы поработаете там. В каком-нибудь концерне, ну, не руководителем, а так вот просто. В Японии менеджер Toyota в 28 лет умер от разрыва сердца, потому что в Японии, знаете, там как, мы семья, да, вот надо поработать. Вот, ну, оврал. Вот человек работал, работал и умер. И хохма, знаете, в чем? Ну, ужасная хохма, что жена впервые в истории Японии подала в суд на корпорации, и все на нее набросились, вся страна. Как она посмела? Мы этого хотим.
А мы что, слишком ленивы для такой работы?
Нет, в том-то и дело, понимаете. Если взять Советский Союз, ну вот опять один из поэтов сказал, вот советских граждан винтиками называли там безмолвными, и он, поэт говорит, это что же, винтики с грозным космосом побратались, понимаете? Вот страна ленивых дурачков, она что, первая в космос может полететь? Ведь это, знаете, не просто техника, это дерзновенная мечта. Когда собираются люди, говорят, сделаем это. И никто не спрашивает, как сейчас, понимаете, один из руководителей Роскосмоса говорит, не надо лететь на Марс, это коммерчески невыгодно. Представляете, что творится, да? А тогда об этом не шла речь, тогда все дерзали.
А что ж там с нами случилось?
Ну, понимаете, мне один старший товарищ, который сильно старше меня, он сказал, нас сбили на взлете. Ведь, понимаете, нас постоянно сбивали, потому что у нас был другой образ жизни. Мы бесили этим образом жизни. Вот остальной мир, когда люди говорили, пардон, а почему вот они, уже у них женщина в 55 уходит, а у нас там 70, что такое? А почему у них квартиры бесплатно дают?
Последний вопрос. Что нам мешает сейчас все это построить?
Ничего не мешает. К 21 году беру на себя обязательство начать строительство.
Николай Николаевич, спасибо большое за беседу. Напомню, у микрофона был Николай Платошкин, я Роман Голованов. Всего вам доброго.
Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.